Достаточно объемно, интересно и непростую тему обозрели. Конечно, не очень, может быть, глубоко, может быть, в чем-то конструктивно, но хотя бы, чтобы такое общее представление не иметь, да, это вопрос о аргументах, или как иногда называют, да, доказательства бытия Божия. Не люблю я слово доказательства по отношению к бытию Божия, потому что это вещь недоказуемая. Да? Здесь может быть только какие-то аргументы. Хотя иногда их называют как доказательства. И теперь, наверное, самое такое часто встречающееся выражение, да, наука доказала, что Бога нет, неоднократно уже упомянуто на наших с вами занятиях. Вот сегодня мы поговорим о соотношении науки и религии, да, вообще, как эти две сферы, так сказать, человеческой деятельности, человеческого бытия, человеческого мышления, человеческого мира определения и самоопределения, да, в этом мире, как они между собой взаимодействуют и действительно противоречат ли они друг другу или нет. Да. Вот очень интересная история произошла в жизни Наполеона. Известный французский астроном, математик и физик Лаплас представил Наполеону свой пятитонный труд «Небесная механика. Происхождение устройства Вселенной». Император, ознакомившись с ним, заявил с недоумением: «Я не нахожу здесь упоминания о Творце». Лаплас гордо ответил: «Сир, я не нуждаюсь в этой гипотезе». Таким вот образом он выразил свое отношение к идее Бога, да, будучи воспитанником эпохи Просвещения, просто как бы забыв о вере Галилеев, Коперников, Кеплеров, Паскалей, просто объявил войну христианству под флагом науки. И вот, собственно говоря, наша с вами задача понять, действительно ли религия и наука находятся в каком-то противоречии, противоборстве или даже в неком отрицании друг друга или же нет. При этом важно понять, что вот этот вопрос в истории человечества возник недавно. Многие столетия, можно даже сказать тысячелетия, религия и наука сосуществовали и развивались параллельно, без какого-либо такого ярко выраженного антагонизма. Да? Ученый и верующий вполне совмещались в одном лице. Ученые-атеисты действительно существовали, присутствовали, но при этом лишь как некое такое вот меньшинство, да, и при этом, будучи величайшим исключением самим по себе, они не утверждали, что наука и вообще научные данные как-то доказывают небытие Божие. Только в 18 веке, да, ряд французских философов, общественных деятелей выдвинули лозунг о противоборстве между наукой и религией, и постепенно эта идея стала захватывать Европу, а после 1917 года и нашу страну, где вообще эта идея стала возведена в ранг государственной идеологии. Религия, да, в советском государстве была объемлена мировоззрением антинаучным. Вот, это если краткий такой вот исторический экскурс. Да. Что же такое наука? Чем же она занимается? На чем она зиждется? Да, и в чем она пересекается с религией, в чем она не пересекается с религией. Да, самое распространенное определение науки – это система развивающихся знаний, которые достигаются посредством соответствующих методов познания, выражаются в точных понятиях, истинность которых проверяется и доказывается общественной практикой. В принципе, Понятно. Наука – система понятий о явлениях и законах внешнего мира или духовной деятельности людей, дающая возможность предвидения и преобразования действительности в интересах общества. Историческая сложившаяся форма человеческой деятельности, имеющая своим содержанием и результатом целенаправленно собранные факты, выработанные гипотезы и теории, с лежащими в их основе законами, приемы и методы исследования. Да, вот что такое наука с научной, как бы сказать, точки зрения. Да. При этом современная наука – это чрезвычайно разветвленная совокупность отдельных научных отраслей. Да. Если в древности, в античном мире было представление о науке как о неком едином течении, да, то по мере накопления суммы научных знаний стало понятно, что наука – это целый комплекс различных отраслей, да, различных совсем знаний в разных областях. Вот. И, как правило, да, все вот эти вот научные отрасли делят на две большие части. Это науки естественные и науки гуманитарные. Вот. И вот это вот развлечение наук на две такие вот отрасли, на две части, на две категории, она очень важна, это разделение, для понимания вот этой вот проблемы наука и религия, потому что основной вопрос состоит в том, отвергают ли религии естественные науки, а не наука вообще. Потому что понятно, что и философия, да, и разные социальные науки, которые входят в этот комплекс гуманитарных наук, да и сама религия в том или ином смысле тоже является, скажем так, материалом для научного изучения. Да, существует у нас, например, религиоведение, да, понятие. Да, некое такое внешнее изучение той или иной религии со стороны. Да. То есть основной вопрос естественной науки, физика, химия, биология, астрономия, математика, что-то еще, вот они, да, вступают в противоречие, отвергают религию. При этом между наукой и религией есть одно очень интересное свойство, одно очень интересное сходство. Да, и в науке, и в религии есть свои аксиомы, да, на которых они держатся. Для религии эти аксиомы называются догматами, да, догматы веры. А для науки такими догматами, такими аксиомами являются научные постулаты, да, которые являются некими такими исходными точками, да, необходимыми для построения всей системы знания. Вот. И естествознание базируется как минимум на двух таких постулатах, без которых вообще какое-либо развитие науки было бы невозможно. Да? Во-первых, признание реальности бытия окружающего мира, да, что объективная реальность нас окружающая – это не плод нашей фантазии, это не какая-то игра наших органов чувств, да, это объективная реальность. Да? А во-вторых, закономерность его устройства, познаваемость человеком, и то, что природа выполняет свои функции наиболее удобными, наиболее благоприятными, наиболее, как бы сказать, наилучшими, что ли, из всех возможных. Да? Вот. И вот эти вот два постулата, они очень важны. Да? Во-первых, вот это вот утверждение о том, что независимо от сознания человека существует объективная реальность, объективный мир, Да, это, с одной стороны, некая непосредственная очевидность, да, с которой мы сталкиваемся, с другой стороны, это ни в коем случае не доказанная истина. В этом смысле вот этот постулат – это предмет веры, а не предмет знания. Да, поэтому поводу Бертон Рассел, известный философ, писал: «Я не думаю, что сейчас сплю и вижу сон, но я не могу доказать этого». Да? То есть мы не можем доказать то, что мир действительно такой, каким мы его воспринимаем нашими органами чувств. Но признание существования объективной реальности – это необходимое условие для того, чтобы мы могли эту объективную реальность изучать. Да? Эйнштейн: «Вера в существование внешнего мира, независимо от воспринимающего субъекта, есть основа всего естествознания». Вот. Таким образом, да, реальность внешнего мира – это не научно доказанный факт, а это постулат научный, это некая аксиома, и это некая, догмат науки, да, некий предмет веры, да, который тоже оказывается недоказуем. И второй постулат науки – убеждение в том, что мир устроен закономерно и разумно, и мир, человек способен эти закономерности выявить, познать. Вот это главная сила, да, научных всех исследований, но при этом он тоже, вот этот постулат тоже является предметом веры для науки, таким же, как и предыдущий. Да? Мы уверены, что этот мир существует по своим определенным законам, не хаотичным, мы уверены, что этот мир, так сказать, существует, в нем есть некие определенные закономерности, которые мы можем изучить, но доказать этого мы не можем. Проверить этого мы не можем. Основной постулат, с которым естествоиспытатель подходит к пониманию природы, это тот, что в природе вообще есть смысл, что ее вообще возможно осмыслить и понять, что между законами мышления и познания с одной стороны и строем природы с другой есть некая предопределенная гармония. Без этого молчаливого допущения невозможно никакое естествознание. Может быть, этот постулат неверен, подобно тому, как может быть неверен постулат Евклида о параллельных линиях, но он практически необходим, говорит один из наших академиков Берг. Да. Ответ Эйнштейн: без веры в то, что возможно охватить реальность нашими теоретическими построениями, без веры во внутреннюю гармонию нашего мира не могло бы быть никакой науки. Это есть и всегда останется основным мотивом всякого научного творчества. Вот, современный американский физик Чарльз Даунс пишет: «Ученый должен быть заранее проникнут убеждением, что во Вселенной существует порядок, и что человеческий разум способен этот порядок понять. Мир беспорядочный или непостижимый бессмысленно было бы даже пытаться понять». Да, то есть наука зиждется на вот этих вот двух постулатах, которые сами по себе, да, являются некими такими вот аксиомами, некими такими догматами, которые принимаются на веру, проверки, да, не подлежат. Вот. Никто, конечно же, в них не сомневается, в этом случае никакого бы научного знания, никакой бы научной деятельности не было. Но даже если оба эти постулата истинны, тогда все равно остается вопрос о том, насколько научное познание достоверно. Да? Насколько то, как наука воспринимает мир, да, насколько оно действительно отражает реальные механизмы, да, его существования, реальные процессы его существования. Это вот очень такой деликатный, непростой вопрос. В науке все то, что способствует ее развитию, есть истина, а все, что препятствует развитию науки, ложно. В этом отношении истина аналогична целесообразному. Итак, истина в науке – это все то, что целесообразно, что оправдывается и подтверждается опытом, способным служить дальнейшему прогрессу науки. В науке вопрос об истине решается практикой. Теория Птолемея в свое время способствовала прогрессу знаний, была истиной. Но когда она перестала служить этой цели, Коперником была предложена новая теория мироздания, согласно которой Солнце неподвижно, а Земля движется. Но теперь нам известно, что и это воззрение не отвечает истине, ибо движется не только Земля, но и Солнце. Таким образом, всякая теория есть условность, фикция. Правильность этой концепции истины, поскольку она касается теории, вряд ли будет оспариваться кем-нибудь в настоящее время. Но и законы природы в этом отношении в таком же положении. Каждый закон есть условность, которая держится, пока она полезна. Законы Ньютона казались незыблемыми, однако ныне их признают лишь за известное приближение к истине. Теория относительности Эйнштейна опрокинула не только всю механику Ньютона, но и всю классическую механику. Да, то есть на самом деле, да, в науке время от времени происходят такие мощные прорывы, открытия, да, которые ставят под вопрос либо все, либо значительную часть предыдущего опыта. Вот. Польза есть критерий пригодности, а следовательно истинности. Другого способа различить истину человеку не дано. С точки зрения науки, истина – это полезная фикция, а заблуждение – это вредное. Это вот Берг, академик Берг. Альфред Эйнштейн. В нашем стремлении понять реальность мы подобны человеку, который хочет понять механизм закрытых часов. Он видит циферблат и движущиеся стрелки, даже слышит тиканье, но не имеет средств открыть их. Если он остроумен, то может нарисовать себе картину механизма, которая отвечала бы всему, что он наблюдает, но он никогда не может быть вполне уверен в том, что его картина единственная, которая могла бы объяснить его наблюдение. Он никогда не будет в состоянии сравнить свою картину с реальным механизмом. Он не может даже представить себе возможность и смысл такого сравнения. Да. Вот один из физиков, Оппенгеймер. Я имел возможность проконсультироваться с 40 физиками-теоретиками. Мои коллеги, несмотря на различия взглядов, придерживаются по крайней мере одного убеждения. Все признают, что мы не понимаем природу материи, законов, которые управляют ею, языка, которым она может быть описана. Не в полном согласии с этими взглядами ученых высказываются и наши отечественные философы. Ну, например, есть такой труд «Логика научного исследования», составленный под руководством директора Института философии Куприна. В нем есть такие пассажи. К идеалу научного знания всегда предъявлялись требования строгой определенности, однозначности и исчерпывающей ясности. Однако научное знание всякой эпохи, стремившейся к этому идеалу, тем не менее не достигало его. Получалось, что в любом, самом строгом научном построении всегда содержались такие элементы, обоснованность и строгость которых находились в вопиющем противоречии с требованиями идеала. И что особенно знаменательно, к такого рода элементам принадлежали зачастую самые глубокие фундаментальные принципы данного научного построения. Наличие такого рода элемента воспринималось обычно как просто результат несовершенства знания данного периода. В соответствии с такими мнениями в истории науки неоднократно предпринимались и до сих пор предпринимаются энергичные попытки полностью устранить из науки всякого рода элементы. Однако эти попытки не привели к успеху. В настоящее время можно считать доказанной несводимость знания к идеалу абсолютной строгости. К выводу о невозможности полностью изгнать даже из самой строгой науки математики не строгие положения, после длительной упорной борьбы вынуждены были прийти и логицисты. Все это свидетельствует не только о том, что любая система человеческого знания включает в себя элементы, не могущие быть обоснованы теоретическими средствами вообще, но и о том, что без наличия подобного рода элементов не может существовать никакая научная система знаний. Вот, очень хорошо показан, да, характер развития научного знания. С одной стороны, да, есть действительные знания, строго проверенные факты, научный аппарат, но при этом это действительное знание имеет очень незначительный объем. И большая часть, да, незнания, занимающая почти весь спектр науки. Теории, гипотезы, модели, догадки. Вот. И самое любопытное, что по мере роста знания, да, первой части, объем второй части, незнания, увеличивается значительно интенсивнее. Да, решение какой-то конкретной проблемы, да, в науке порождает целый круг новых проблем. Очень интересно, академик Наум в свое время сформулировал это. Мало кто знает, как много надо знать для того, чтобы знать, как мало мы знаем. Рост науки – это не столько накопление знаний, сколько непрестанная переоценка накопленного, создание новых гипотез, опровергающих предыдущие. Научный прогресс здесь не что иное, как последовательный процесс разрушения ранее существующего незнания. На каждом шагу старое незнание разрушается путем построения нового, более сильного незнания, разрушить которое, в свою очередь, со временем становится все труднее. Условность научного знания еще более очевидной становится при рассмотрении научных критериев истины. Да, какие критерии, по каким критериям живет наука. Основные методы науки какие у нас? Наблюдение, эксперимент, измерение. Да? Но не все доступно наблюдению и эксперименту. Поэтому есть еще и гипотезы и теории. Соответственно, серьезный вопрос о критериях истинности тех или иных гипотез и теорий. Наука может обладать неким набором фактов, да, но сам по себе тот или иной факт, он мало что может говорить исследователь, пока он не найдет закономерность, не свяжет эти факты в какую-то цепочку логическую, не выстроит какую-то теорию. Да. Любое понимание какой-либо группы явлений мира, и тем более миропонимание в целом, это не что иное, как теория, которая придерживается та или иная часть ученых. Вот. И безусловного критерия, с помощью которого можно было окончательно определить, соответствует ли данная теория объективной реальности, не существует. Да. Любые критерии, они в итоге оказываются недостаточными. Да, самый простой, самый главное, считающийся самым надежным критерием науки, это практика, да, проверка на практике, но и то часто, да, она приводит к совершенно противоположным, да, результатам, которым хотелось бы добиться. Да, вот. Известный философ, физик Франк, остроумно замечает, наука похожа на детективный рассказ. Все факты подтверждают определенную гипотезу, но правильной оказывается, в конце концов, совершенно другая гипотеза. Естественно, что эмпирические критерии здесь не срабатывают, поскольку надо выбирать одну из числа нескольких гипотез, эквивалентных в плане совпадения с эмпирией, иначе выбор не представлял бы труда. возникает необходимость во вторичных критериях, да, вторичные по отношению к наблюдению, к практике. Да. Здравствуйте. И вот есть несколько таких критериев. Несколько таких критериев можно назвать. Например, еще Исааком Ньютоном был выдвинут критерий экономии и простоты. Да? Та теория истинна, которая проста для работы, для понимания и экономит время. Ну, понятно, насколько субъективен этот критерий, насколько он, он непрочен. Да? Другой критерий, очень красивый, критерий красоты. Да, красота математического аппарата, лежащего в основе физической теории, свидетель ее правильности. Да? Но при этом, как мы знаем, правильные фигуры, правильные формулы, все это существует только в теории. На практике мы нигде не встретим, не знаю, чего-нибудь идеально круглого или идеальной формы шара. Да? Таких идеальных вещей красивых, да, в природе не существует. Следующий критерий. Следующие два критерия, они друг другу противоречат. Ну, не то, что противоречат, но как бы противоположные. Критерий здравого смысла и критерий безумия, то есть несоответствие здравому смыслу. Да? Здравый смысл, по замечанию академика Наана, это воплощение опыта и предрассудков своего времени. И он является ненадежным советчиком там, где мы сталкиваемся с совершенно новой ситуацией. Любое достаточно серьезное научное открытие, начиная с открытия шарообразности Земли, противоречило здравому смыслу своего времени. Все говорили, что Земля плоская, и вдруг сказали, что Земля шар. Вот. Но еще один критерий, такой побочный, вторичный, да, критерий предсказательности. Способность теории предсказывать новые факты и явления. Но, к сожалению, далеко не все теории способны к этому. Не все теории обладают такой способностью. Вот. Все эти критерии очень далеки от того, чтобы они действительно могли бы засвидетельствовать бесспорную истинность той или иной теории. Да? И поэтому, как справедливо заметил Альфред Эйнштейн, любая теория гипотетична и никогда полностью не завершается, всегда подвержена сомнению и наводит на новые вопросы. Да? Любая наука в конечном счете она зиждется на сомнении. Да? Первый, как бы основной посыл, да, сомневайся во всем. Сомнение движет наука и сомнение ее развивает. Вот. И таким образом достоверность научного знания весьма ограничена и условно никогда не может претендовать на абсолютную истинность и тем более. Да, научное знание не способно быть таковым, достоверным и истинным вопросом специфически религиозных, которые относятся к области того мира, да, которым наука не занимается. И еще один важный вопрос в связи с сопоставлением науки и религии. Да, является ли наука мировоззрением? Да, религия – это мировоззрение. Вот. И, естественно, сопоставлять ее с мировоззрением. Но является ли наука мировоззрением? Да, что такое научное мировоззрение, столь часто противопоставляемое религии? Наука, да, как мы уже сказали в самом начале, является системой знаний, развивающихся знаний о мире. Да, развивающихся, то есть непрерывно меняющихся, уточняющихся, дополняющихся. Да, и поэтому никогда не могущих дать полного и законченного представления о мире в целом. На любом уровне развития цивилизации наши знания будут представлять лишь конечный островок в бесконечном океане непознанного, неизвестного, неизведанного. Другой современный ученый, Казютинский говорит, что вся материя, материальный мир как целое, не является сейчас и никогда не станет объектом науки. Да? То есть мы всегда изучаем только какую-то часть, большую или меньшую, но целиком охватить ее не можем. Да? И если вся материя, не говоря уже о мире духовном, не является сейчас и никогда не станет объектом исследования естествознания, то возможно ли научное мировоззрение? Да? В принципе, да, такое понятие, как научное мировоззрение. Мировоззрение – это что? Это совокупность взглядов на самые основные вопросы существования мироздания в целом и человека. Да? Сущность бытия, существование Бога, смысл жизни, понимание добра и зла, понимание вечности, понимание души. Вот. И мировоззрение не зависит от степени образования, уровня культуры и способности человека. Да, ученый человек и наоборот человек необразованный могут иметь одно и то же мировоззрение, и при этом люди одного интеллектуального уровня могут иметь мировоззрение прямо противоположное. Да. Мировоззрение всегда предстает либо в виде религии, либо в виде философии, но никогда не в виде науки. В целом, структура религиозного учения не очень отличается от структуры философской системы. Да. Религия, как и философия, стремится дать целостную картину миру, целостную систему ориентации личности, целостное мировоззрение, в отличие от науки, которая, как правило, да, дробит этот мир на множество мелких частей и изучает какую-то отдельную часть. Вот. В этом смысле философия, в строгом смысле слова, да, не может считаться частью науки. Она отличается по своему предмету, по своим целям от науки, составляет особую форму человеческого сознания, не сводимую никакой другой. Вот. И философия уже создает мировоззрение, необходимое человечеству для всей его практической и теоретической деятельности. И ближе всего по общественной функции философии стоит религия, которая тоже возникла как определенная форма мировоззрения, считает член-корреспондент Академии наук СССР Капни. Ну, вот. Таким образом, само понятие научное мировоззрение, оно вполне условно, да, и его использование, оно как бы ограничено, да, в неком таком специфическом смысле оно может использоваться как совокупность научных взглядов на материальный мир, его устройство и законы. Сама наука мировоззрением быть не может, потому что вопросы мировоззренческие входят в компетенцию философии и религии и к области естествознания не относятся. Да, наука, как мы выяснили, она меняется постоянно, да, что-то открывается, какие-то сведения дополняются, уточняются, какие-то гипотезы подтверждаются, какие-то гипотезы опровергаются, и таким образом, да, наука мировоззрением быть не может, потому что мировоззрение – это нечто законченное, определенное и постоянное. Да, и самое главное, что в естествознании нет каких-то материалистических или идеалистических теорий, да, а есть только вероятные, достоверные, истинные и ложные. Да. Научными или антинаучными могут быть только знания и представления человека об этом мире, но и о явлениях этого мира, но не само мировоззрение как таковое, будь оно религиозное или безрелигиозно-атеистическое. Да, потому что наука и мировоззрение, по большому счету, это два различных понятия, да, которые не сводятся друг к другу, которые мирно, да, сосуществуют. Это две разные формы, так сказать, человеческого сознания. И они противостоят друг другу не могут. Даже если поверить в безграничность научного познания и способность науки когда-нибудь разрешить вопросы, все вопросы духа, материи, достичь уровня мировоззрения, даже все равно мыслящий человек, он не может ждать этого гипотетического будущего, потому что жизнь нам дана один раз, и человеку необходимо уже сейчас знать, чем жить, как жить, чем руководствоваться, каким идеалом служить. Да, необходимо найти ответы на главные вопросы, да, кто я, откуда, куда я иду, да, каков смысл моей жизни, имеется ли вообще смысл в бытии мира, в бытии человечества, есть ли вечная жизнь. И вот, естественно, научные все изыскания, какими бы они ни были, черные дыры, ДНК, не знаю, какие-нибудь микрочастицы, все эти знания ответы на эти вопросы дать не могут. Они совершенно говорят о другом. Итак, наука и мировоззрение человеческое, каким бы оно ни было, религиозным или атеистическим, они находятся как бы в разных плоскостях, да, и занимаются разными вещам. Мировоззрение стремится дать человеку целостный взгляд на этот мир, выработать какую-то картину мира, да, выработать какое-то отношение к этому миру, показать человеку место в этом мире, да, в то время как наука, она дробит этот мир на мелкие части и исследует, да, отдельные части. И при этом наука и религия также несопоставимы, как километр и килограмм, да, потому что каждый из них занимается своей стороной жизни, мира человека. Безусловно, эти сферы могут соприкасаться, пересекаться, но не опровергать одна другую. Беда, коль пироги начнет печь сапожника, сапоги точат пирожные. Да? Религия, наука занимаются разными вещами, и наука не только не доказала, что Бога нет, но и, в принципе, сделать этого не может. И кроме этого, наука никогда не сможет сказать Бога нет. Напротив, углубленное познание мира, естественно, обращает мысль человека ученого к познанию высшего разума Бога, к признанию его источником всякого бытия. И в этом смысле наука не противница религии, да, а ее союзница. Не случайно очень много было и есть сейчас, да, современных ученых верующих, в том числе христиан, да, и в свое время в советские годы один из таких представителей научного атеизма, Шахнович, возмущался религиозностью выдающихся западных ученых и писал: «Многие буржуазные ученые говорят о союзе науки и религии. Борн, План, Гейзенберг, Иордан и другие известные физики неоднократно объявляли, что наука будто бы не противоречит религии». Да, по непонятным причинам вот этот товарищ Шахнович называет имена лишь некоторых современных ему ученых, но общеизвестен факт, что подавляющее их число всегда стояло за этот союз. Михаил Васильевич Ломоносов, который для нашей отечественной науки, как, можно сказать, один из основоположников, да, вот ему принадлежит такая фраза. Создатель дал роду человеческому две книги. Первая – «Видимый мир», вторая книга – «Священное Писание». Обе вообще удостоверяет нас не только в бытии Божьем, но и в несказанных нам его благодеяниях. Грех всевать между ними плевелы и раздоры. Наука и религия в раз приплети не могут, разве кто из некоторого тщеславия и показания своего мудрования на них вражду восклеплет. Так писал Николай Васильевич Ломоносов. Так, ну на этом, наверное, мы сегодня прервемся. Я чувствую, я вас так немножко... Что делать? Да, тема непростая, тема такая тяжелая, особенно под вечер. После работы, что делать? Сейчас мы немножечко передохнем и отправимся в путешествие вместе с Авраамом. Мы с вами